Я вчера слышал, что мы не одиноки в своей работе. Справа и слева от нас все части роют не меньше нашего, а может и больше, чем мы, и все считают, что готовят исходный рубеж для наступления. Разве на совещании об этом говорилось? Нет, официально ни слова. Но ведь от живых людей всегда можно кое-что узнать частным порядком. Интересно. Кажется, операция задумывается гораздо хитрее, чем я предполагал. «На этот раз противник будет сбит с толку», — сказал Кожевников, «ибо даже мы, старшие офицеры, ничего не знаем определенного, хотя и готовимся наступать». «Нет худа без добра», — ответил Черняков. «Я предпочитаю узнать задачу за 2 часа до наступления, лишь бы не получилось, как в ноябре, под Заалищем». Работы в полку велись с неослабевающим напряжением. Вечером пришли донесения о проделанной работе, и Черняков, просмотрев их, собирался дать указания комбатам, когда ему позвонил Дыбачевский. «Завтра к 7 явитесь ко мне со своими комбатами». «Причину могу узнать?» «Учеба», — ответил генерал, не вдаваясь в подробности. «Хозяин собирает». Чуть свет, были подняты нужные офицеры. Крутов, которому тоже приказали собраться, пришел к блиндажу командира полка. Черняков на ходу пристегивал сумку. «Все в сборе?» — спросил он. «Шагом марш!» В штабе дивизии уже стояло наготове несколько грузовых машин. В кузовах некоторых машин на досках, положенных от борта к борту, сидели офицеры. Черняков забежал к начальнику штаба, где уже находились командиры полков. Разговор вертелся вокруг будущего наступления. Говорили, что цель не ограничивается, как в прошлый раз, взятием Витебска, иначе зачем такие перемещения командного состава не только во фронте, но и в армиях. Поскольку никто ничего определенного не знал, высказывались невероятные предположения. «А какова тема занятий?» — не утерпел Черняков. «В основном прорыв», — ответил начальник штаба дивизии, «а в деталях просто затрудняюсь вам сказать. Сейчас поедем, узнаем. Кстати, генерал уже собрался». Увидев Дыбачевского, все побежали к машинам. «В Королева!» — скомандовал генерал и, захлопнув дверцу своей легковой машины, выехал вперед. Следом, расстилая пышный шлейф белесоватой пыли, помчались грузовики с офицерами. Вблизи Монастырского холма уже собрались офицеры из всех соединений армии и ведущих отделов штаба. Здесь находились и все генералы. Ждали только командующего. Подготовка большого наступления будоражила, возбужденные разговоры слышались из каждой группы, новости схватывались на лету. Вскоре на черной легковой машине прибыли Березин и Бойченко. Офицеры поспешно построились, невысокий генерал-танкист гаркнул смирно и четким широким шагом пошел навстречу командующему с рапортом. «Здравствуйте, товарищи!» — громко произнес Березин, и, придерживая руку у козырька фуражки, пошел вдоль строя к большой 5-метровой схеме обороны противника, которую только что укрепили на планках между 2 сосен. Офицер штаба предупредительно подал ему длинную указку. Березин попробовал ее на гибкость, как рыболов пробует удилище, и пригласил офицеров поближе. Поскольку разговор предстоял долгий, он велел рассаживаться на траве, кому как удобнее. Строй сразу сломался, рассыпался. Перед командующим были сотни внимательных, выжидающих лиц. Сколько было передумано, прежде чем он решился собрать офицерский состав, чтобы посвятить в свои замыслы, заставить каждого устремиться к одной цели. Трудно сразу найти слова, которые бы тронули сердце каждого. Начать с общих высказываний о политическом моменте, но это сразу втянет его в поток чужих мыслей, а он хотел говорить о своем наболевшем, о том, что было основным в действиях армии под Витебском. «Товарищи, мои боевые друзья, всех нас волнуют предстоящие дела, и мы горячо жаждем победы. Поэтому прошу вас сосредоточить все внимание на выводах, которые военный совет решил довести до вас, чтобы добиться полного согласования наших усилий. Перед вами схема одного из участков вражеской обороны от деревни Перевоз до Языкова. Он, как две капли воды, похож на любой другой. Вот передний край. Березин взмахнул указкой и описал широкий полукруг, еле касаясь схемы. Тишина стояла такая, что слышен был шелест листьев осины, лениво перебираемых слабым дыханием ветерка, как журчание отдаленного ручейка из-за монастырского холма наплывала тихая, едва различимая музыка, передаваемая агитмашиной для бойцов переднего края. Он насыщен стрелковым оружием, орудиями прямой наводки. Дальше, в полосе 1 километра, вы видите сеть наблюдательных пунктов, минометные батареи и орудия прямой наводки более крупного калибра. Передвинемся еще на 2 километра вглубь вражеской обороны. Здесь проходит линия батарей 105-миллиметровых орудий и в 6 километрах огневые позиции тяжелой дивизионной артиллерии. За ними рубежи, не занятые войсками, а где-то дальше резервы противника, которые могут подойти к любому из этих рубежей и к месту боя в течение дня.
— Как думаешь, к чему клонит? — шепнул Еремеев.
— Терпение, — сам же говорил, — пожал плечами Крутов, тоже еще не понимающий, зачем им излагают то, что довольно хорошо знает каждый офицер. — А теперь взгляните на другую схему, — привлек Березин внимание офицеров к другому полотнищу, на котором был вычерчен в виде кривой какой-то график. Здесь дана кривая нарастания плотности огня противника по мере приближения к его переднему краю. Начнем движение с исходного рубежа с 800 метров.
«Ближе, уже в 100 метров от немца сидим», — раздался чей-то возглас.
«Если кто сумел подготовить исходное так близко, честь и хвала ему», — сказал Березин. «Но я начну с 800. На этом расстоянии противник вводит в действие все свои пулеметы, винтовки, артиллерию. Следующий рубеж — 400 метров. Плотность огня заметно возрастет. В бой вступают вражеские автоматчики. Кривая растет. Но вот...» — Березин взмахнул указкой. «Мы проводим артиллерийскую подготовку. Уничтожаем артиллерийские пулеметные точки, пехоту и врываемся на его передний край. Кривая огня резко падает, так?» — обратился он к слушателям.
«Правильно!» — раздались возгласы.
«Но есть одно условие», — сказал Березин. «Надо, чтобы противник не убежал!» — выкрикнул офицер позади Крутого.
«Совершенно справедливо. Надо не дать противнику уйти из-под нашего удара и, не замедлив движение, вперед!»
Крутов все внимание сосредоточил на словах командующего, а тот продолжал развивать свою мысль в строгой последовательности. На глубине в 1 километр плотность огня упадет еще больше, так как помимо потери орудий и живой силы, противник лишится основной массы артиллерийских наблюдательных пунктов, своих глаз, а это нарушит работы всех его батарей. Теперь мне нетрудно сформулировать свое основное требование к войскам. Стремительность — вот главное условие нашей будущей победы. Березин прошелся перед схемами. Оставалось довести до слушателей вторую часть — условия тесного и непрерывного взаимодействия пехоты с другими родами войск. Основная тяжесть в будущей операции, продолжал он, падает на пехоту. Пехота должна быть и будет надежно прикрыта огневым и броневым щитами на весь период боя. Это второе условие, без которого немыслима наша победа. Что для этого требуется? Прежде всего, не допустить разрыва между огневым валом в атакующей и атакующей пехотой. Огневой вал должен вести за собой пехоту от рубежа к рубежу. Березин подробно изложил, как надо организовать взаимодействие пехоты с артиллерией и танками, указал время переноса огня в различные моменты боя. Потом пригласил всех к монастырскому холму, чтобы сказанное закрепить практическим показом. Крутов не попал на вершину холма, которая вся была занята генералами и полковниками, тесно обступившими командующего. Ему удалось прилепиться лишь на переднем склоне высотки. Укрепившись на земляном откосе,
Он достал из сумки бинокль, в окулярах встали знакомые по зимним боям места — Ранино, Тишково и Роща, откуда наступал батальон Еремеева. Внизу перед холмом, где когда-то насмерть стояла дивизия Безуглова, теперь лежал на исходном батальон, ожидая сигнала к началу учения. Взвелась красная ракета. Торопливо застучали выстрелы минометов, ударили батареи дивизионных пушек, мимо холма с ревом и лязгом промчалась десятка-два танков и самоходных орудий. Атака. «Обратите внимание, как движется пехота за танками», — раздался громкий голос Березина. «Такой темп требует от нее больших усилий, но мы должны привести своих солдат и сержантов к убеждению, что иначе невозможно. В бой пойдут отдохнувшие люди». Пехота шла действительно хорошо. Крутову видно было, как извивались дымки гранатных разрывов над окопами противника, как бойцы, перескочив через траншеи, бежали дальше, и вскоре автоматная стрельба стала доноситься еле-еле, а затем только отдаленное мерцание сигнальных ракет говорило о продолжающемся движении батальона. Вскоре над Ранино взвелись красные искры ракет. «Батальон форсировал озеро и овладел Ранино», — сказал Березин. «На нашем пути встретятся водные преграды. Нужно учиться их преодолевать». Возвращались с учения с шумными разговорами. «Если так пойдет, как требует командующий, то я не завидую гитлеровцам», — сказал Еремеев. «А как же иначе? Только так. Врагу на этот раз не улизнуть от расплаты», — убежденно отозвался Черняков. В голове его рисовались картины грядущих боев. Хотелось дожить до тех счастливых минут, когда можно будет по-настоящему шагнуть через ненавистный рубеж фашистской обороны. А часы и минуты эти становились все ближе и ближе. В один из последующих дней полк Чернякова выполнял странную, на первый взгляд, задачу. Целый батальон с полковой батареей по нескольку раз совершал переход по одному маршруту. Подразделения поднимались на холм, хорошо видимый противнику, пылили по дороге, а потом спускались вниз и, незаметно обойдя холм стороной, снова повторяли марш. Пусть считает противник, сколько войск подошло к переднему краю. А тут всего-навсего один полк Чернякова как стоял, так и стоит. В воздух поднималась рама, разведывательный самолет противника, когда войска разводили по кустарникам, костры дымили в небо. На переднем крае стояла тишина. В штабе полка тоже выпал редкий миг затишья. Телефонист, сидя возле аппаратов, порой твердил: «Гром, гром, я Венера, проверка». «Вызови Еремеева», — подошел к нему Крутов. «Не могу», — ответил телефонист. «Что это ты? Связи нет, а сидишь и не докладываешь?» «Связь есть, товарищ капитан. Только телефоном с сегодняшнего дня пользоваться запрещено всем без исключения». Офицер-шифровальщик, лениво бренькавший на мандолине, повернулся к Крутову и сказал: «Приказ по моей части. Желаете говорить? Пройдитесь пешочком и беседуйте сколько угодно». Крутов ничего не сказал и пошел в батальон. В зеленой листве звонко пенькали синицы. Над полем разносились трели жаворонков, и легкий ветерок шевелил высокую рожь, которую скоро пора было убирать. Дело стояло за несколькими днями хорошей солнечной погоды, да за жнецами. Задумавшись, Крутов не заметил, как свернул на тропку к третьему батальону. В прохладном полумраке блиндажа за столиком сидел Глухарев и что-то выводил цветными карандашами. Увидев Крутова, он поспешно спрятал листок. «Здравствуйте, я вам не помешал?» Комбат указал ему на скамейку. «Садись». «Так случилось, что проходил мимо». «Послушайте», — неожиданно сказал Глухарев. «Вы, кажется, художник?» «Ну, когда-то немного учился, а что?» Крутов был удивлен. «Да вот понимаете, какая чертовщина!» Глухарев нерешительно вытащил спрятанный листок. «Надо сыну нарисовать танки, пушки, ну, словом, все атрибуты войны. А у меня ничего не выходит. Целый час бьюсь, а толку ни на грош. У вас наверняка лучше получится». «Значит, сын жив-здоров?» «Да, нашелся. В детдоме оказался, в Красноярске. На письмо ответил, правда, не сам,
а воспитательница. Сам он еще малыш, только годика через два в школу, не раньше. Счастливо улыбаясь, Глухарев достал письмо и небольшую карточку, на которой куча малышей облепила молодую женщину с грустными, но добрыми глазами. «Вот он, Колька мой», — указал Глухарев. «Какой парень вымахал, а? Совсем ведь кроха был, а вырос. Не узнать теперь. Колька, пожалуй, такой же, как и остальные, но если отец находит его особенным, почему бы с этим и не согласиться?» «Орел», — подтвердил Крутов. «Смотри, как брови свел, прям весь в отца!» Глухарев расцвел от похвалы и тут же подсунул Крутову бумагу и карандаши. «Так вы нарисуйте что-нибудь такое!» Он неопределенно повертел пальцами. «Сделайте одолжение, а я пока насчет обеда соображу». Он вышел из блиндажа.